И только однажды совершенно случайно выяснилось, что некоторую сумму каждый месяц ей присылал тот самый ее бывший муж, которого, как она говорила, не существовало. Ей было в эти времена 22 или 23 года. То, я думаю, чего она совершенно, казалось, не выносила, это была простота. Простота в искусстве или в человеческих отношениях ей казалась чем-то унизительно примитивным. Это проявлялось даже в самых обыкновенных разговорах. Она, например, никогда не отвечала на поставленный ей вопрос: «Ты будешь завтра в университете?» Она как будто была просто не способна прямо ответить «да, буду» или «нет, не буду». Она говорила: «Почему это тебя может интересовать?» или «Не все ли тебе равно?» Поэтому сколько-нибудь длительное пребывание с ней было утомительно, несмотря на то, что она нередко бывала интересной собеседницей. У нее были большие серые глаза с неизменно сердитым выражением, и даже в ее смехе всегда слышался оттенок какого-то непонятного и, в сущности, беспредметного гнева. Множество ее поступков отличалось раздражающей непоследовательностью. Она уславливалась с кем-нибудь идти в кинематограф, за ней заходили в гостиницу, ее не оказывалось дома, или она оставляла записку. Я раздумала. Она обещала прийти и не приходила. Но другим она никогда не прощала ни непоследовательности, ни неточности. Ей же это чаще всего прощалось, потому что ни у кого из нас не возникало сомнения о том, что за всей этой раздражающей ее внешней неприемлемостью должен существовать или не может не существовать целый мир, эмоциональная напряженность которого была одновременно бесспорна и неудержимо соблазнительна. Надо было только преодолеть эти внешние препятствия. И ради того, чтобы проникнуть, наконец, в этот мир, это, конечно, стоило сделать. Если в этом были убеждены не все, или, вернее, не все были убеждены до конца, то Андрей для этого был готов на любое испытание. Со стороны можно было подумать, что он был создан именно для того, чтобы стать ее жертвой. С самого начала установилось то, что определило их отношения. Ей было позволено все, ему не прощалась ни одна ошибка. Причем ошибкой могло быть все: не та интонация, недостаточная быстрота или точность ответа, неверное движение, все что угодно. Он как-то пришел ко мне с сияющим видом и сказал, что Соломея наконец согласилась принять от него в подарок книгу стихов, выбор которой она предоставляла ему. Но когда я встретил его на следующий день, он был мрачен, печален и неразговорчив. — Какую книгу ты купил? И как она была принята? — спросил я. Он пожал плечами, вздохнул и ответил, что он купил ей Верлена. Она вернула ему книгу, сказав, что она ей не нужна, и попросив его при этом больше не приходить к ней. Он ушел в отчаянии, совершенно не понимая причины ее внезапного и необъяснимого раздражения. Каждый раз, когда он звонил ей по телефону, она, узнав его голос, немедленно вешала трубку. — Да пошли ты ее к дьяволу, — сказал я ему, когда он рассказал мне это. — Этой эмоциональной возможности у меня нет, — ответил он. — Если бы ты знал ее лучше, ты понял бы, почему. Мне было его жаль, я спросил Соломею, почему она жестоко обошлась с ним. — Я хотела, чтобы он купил мне Эредия, — сказала она, — а он, дурак, не мог догадаться. Эредия, Жозе Мария де, 1842-1905, французский поэт, участник группы «Парнас». В 1893 году, через 30 лет после первого выступления в печати, выпустил свою единственную книгу «Трофеи», в состав которой входят 118 сонетов, отличающихся живописностью и пластичностью образов. Я передал ему это. Тогда он купил ей несколько книг, в том числе «Эредия», и оставил ей этот пакет в гостинице. Через 2 дня он решился опять позвонить ей по телефону.